эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, и действительно, наша передача «Христианство. Трудные вопросы». Я начну. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться, задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем мы рады, особенно рады, трудным вопросам, которые могут казаться какими-то нигилейными, такими именно что трудными. Пожалуйста, не стесняйтесь их задать. Если этот вопрос для вас важен, пожалуйста, его задайте. И можно задать вопрос нам по Вайберу или Ватсапу. Они у нас на номере 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Или можно присылать нам вопросы на наш сайт, где нас можно с удобством их слушать, Теос FM. Можно также слать вопросы напрямую мне на адрес электронной почты asksergeysobachka.list.ru. Сергей, последняя буква Y, как Y. Или можно писать нам в контактах, в нашей трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Я также отмечу, что наша, вообще вся радиостанция функционирует благодаря поддержке наших слушателей, людей, которые считают, что проповедь Слова Божия – это дело, которое заслуживает поддержки, которое должно продолжаться. И если вы хотите поддержать нашу радиостанцию, если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете войти на наш сайт teos.fm, и там будет возможность пожертвовать на нашу станцию. Если вы хотите поддержать конкретно эту передачу, просто наберите «Радио Теос Худиев», и вы увидите конкретно вот мою страницу. Но смотрим, что нам уже прислали люди на адрес asksergey@list.ru. Каково ваше понимание такой темы, как рождение свыше? Православные протестанты понимают его по-разному. Что вы можете об этом сказать? Ну, рождение свыше – это историческое, конечно, крещение. Кто не родится свыше от воды и духа, тот не может войти в Царство Небесное. И, в общем-то, в исторических церквях, в православии это именно крещение. Что мы рождаемся свыше крещения. Мы, когда обретаем веру, когда мы приступаем к крещению, мы переживаем не просто какой-то обряд посвящения, мы не просто становимся членами церкви, мы обретаем радикально новую жизнь, которую Библия сравнивает с новым рождением или даже новым творением. Вот у нас праздновался вчера великий праздник Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов. Вот христианами нас делают не какие-то наши убеждения, а христианами нас делает Святой Дух. То есть мы стали христианами благодаря сверхъестественному действию Святого Духа в нашей жизни. И мы родились свыше, мы обрели новую жизнь. Теперь, как христиане, мы обладаем качественной иной жизнью. Мы родились в святом крещении. В протестантском мире упор делается не столько на крещение, сколько на сознательное обращение. И это проявлений истории движений духовного возрождения, так называемого revivals, когда люди, ревностные проповедники, они видели, что ну, все кругом христиане, все кругом крещены, все кругом ходят в церковь. Вроде все в порядке, но понятно же, что нет. Понятно, что человек ходит в церковь, потому что такое его... потому что такая социальная условность, потому что если ты там, в 19 веке в Америке не ходишь в церковь, на тебя смотрят косо, с тобой неохотно заключают контракты, ты вообще какой-то непонятный человек, ненадежный, с которым, наверное, не стоит иметь дело. И поэтому такое требование социального благоприличия – ходить в церковь. Но при этом человек может не иметь подлинной веры во Христа. Он ходит в церковь, потому что так полагается, потому что таково давление общества. И эти ревностные проповедники, они стали говорить, что неважно, там, ты можешь ходить в церковь, ты можешь быть крещенным, ты все равно неверующий, потому что у тебя нет личной сознательной веры во Христа. И они стали настаивать на том, что вот рождение свыше – это именно акт сознательного выбора, когда человек сознательно решил, что да, вот я принимаю Иисуса Христа как моего Господа и Спасителя, я принимаю решение Ему покориться, Ему довериться. И вот с этого момента я отсчитываю мою новую жизнь. И это как-то в такого рода проповеди, это как-то не очень привязано даже к крещению, потому что, ну да, там все по умолчанию крещены. Давно уже. И тем не менее, для того, чтобы обрести подлинную веру, они должны вот пройти, вот пережить это самое рождение свыше. То есть вот тот момент, когда человек обретает именно сознательную веру. Вот. Поэтому тут немножко есть такая разница в понимании, что православные делают упор именно на крещение. И крещение человеку сообщает сверхъестественную жизнь Святого Духа, но человек должен эту жизнь развивать, он должен с ней сотрудничать, и она у него есть, но она как бы не востребована. Человек должен своей личной верой, личным покаянием раскрыть этот дар крещения. Но, конечно же, само по себе рождение свыше, оно увязывается именно с крещением. Мне в наследство достались карты, на которых люди гадали, что с ними следует сделать. Ну, как-нибудь избавьтесь от них. Я думаю, можно как-то уничтожить, сжечь. Понимаете, это как, не знаю, человеку непьющему достались рюмки для водки. Раз он, в принципе, не собирается пить, ему лучше от них избавиться. И лучше их как-то уничтожить, чтобы люди не испытывали соблазн. Чтобы никому это не было соблазном. Также с какими-то предметами, которые использовались в каких-то оккультных целях. Что лучше от них избавиться, чтобы они ни для кого не были соблазном. Я не думаю, что они сами являются носителями каких-то темных сил, но они могут быть соблазном. Вот, чтобы они никому соблазном не были, лучше от них избавиться. Дмитрий спрашивает, в какой мере протестантскую этику можно считать частью христианства? Прежде всего, в апологии богатства и благосостояния. Среди идей, рассматриваемых Максом Вебером, приумножение капитала может интерпретироваться как христианский долг, призвание. В Евангелии на эту тему, скорее всего, притча о талантах. Вообще, богатство – это особое благословение. Вы знаете, сама я когда прочитал книжку Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», я поразился, насколько идеи Вебера, они сильно отличаются от того, что ему приписывают. И там, собственно, протестантская этика, вот ее особенность была в том, что человек рассматривал свою земную работу свою как часть служения, возложенного на него Богом. То есть если раньше существовали духовные профессии, мирские профессии, если ты в церкви проповедуешь, и наставляешь народ, и руководишь молитвой, и совершаешь таинство, то у тебя духовное служение. А если ты на рынке торгуешь, то мирское. Если ты там овощи выращиваешь, то мирское. А в протестантском понимании было выведено на первое место. Это было раньше. Это не то, что они это изобрели заново, Но это было раньше где-то на втором таком уровне, что любая работа, поскольку она является честной, поскольку она приносит пользу, является служением Богу. То есть если ты трудишься, если ты приносишь пользу, то ты этим служишь Богу и молодец. И ты должен как можно лучше исполнять свое земное призвание, потому что этим ты угождаешь Богу. И поэтому дело было не в том, что Бог тебя непременно благословит богатством. Вот нет этого в протестантской этике. И у самого Кальвина, которому эту идею приписывают, ничего подобного нет. Кальвин постоянно пишет о том, что верующий, благочестивый человек, его отечество не здесь, он ожидает спасения на небесах, этот мир – это юдоль скорби, в этом мире мы постоянно страдаем, нас постоянно обижают, мы постоянно ходим под угрозой страданий и смерти, и верующий человек, он утешается тем, что он взирает на жизнь грядущую, и там вот в ней полагает свою цель, в ней полагает свое упование. Той идеи, что богатство и благосостояние – это знак Божьей избранности, у Кальвина не только нет, то, что он пишет, выглядит совершенно недружественно этой идее. Он очень такие достаточно традиционные вещи пишет, что многими скорбями лежит войти в Царство Небесное, и он там не говорит, что если ты будешь благочестив, так Бог тебе пошлет седло большое, ковер и телевизор. Он там много говорит о Божьем промысле в том плане, что, ну да, там с тобой будут происходить всякие беды, и ты будешь переживать всякие суровые испытания, но во всех этих испытаниях ты должен знать, что всем руководит Божий промысел, что Бог попустил тебе быть бедным и больным, и в этом есть непостижимая для тебя, но высшая его премудрость. Это нужно для твоего вечного блага и спасения, и ты можешь найти мир и покой в том, что ты примешь свою долю, как Бог тебя определил, вот ты, значит, на том месте находись и исполняй служение, которое на тебя Бог возлагает. То есть идея, что если ты благочестив, ты будешь богат, ее нету у Кальвина, ее нету у традиционных протестантов. Это очень поздняя идея, которую называют теологией процветания. И теология процветания – это ересь, и абсолютное большинство протестантского даже мира ее осуждает как ересь, потому что идея, что если ты будешь благочестив, Бог тебя обильно благословит материально, она не находит опоры в Священном Писании. А проповедники теологии процветания, они иногда говорят о том, что, ну, в Ветхом Завете там есть обетования, которые обещают земное процветание, но они относятся к израильскому народу в целом, не к отдельным благочестивым людям. При этом, надо отметить, что хотя Библия не обещает благочестивым людям непременно достатка, Библия также не... Там нет негативного отношения к приобретению богатства. Другое дело, что богатство, как и, например, отменное здоровье, может человеку быть поводом для греха. Что большинство людей слабы, если на них свалятся какие-то бешеные деньги, они этими деньгами не смогут распорядиться на пользу. Проводилось исследование, что было с людьми, которые выиграли в лотерею, где они сейчас. Вот, и оказалось, что люди, которые выиграли большие деньги в лотерею, они остались жить в бедности. То есть они получили огромные деньги, выигранные в лотерею, просадили эти деньги, живя разгульно, может быть, месяц, может быть, два, а потом они обратно свалили свою привычную бедность и продолжили оставаться бедными. То есть они этим шансом вылезти из своей обычной бедности не воспользовались. И поэтому для Бог знает, что богатство – это не то, с чем многие из нас справятся, что это новые соблазны, что это большое может вред для человека произойти. Но не потому, что богатство – это само по себе какое-то зло и что-то неугодное Богу, а потому, что человек грешен, человек слаб, человек использует любую возможность, чтобы согрешить. И поэтому отношение Библии к богатству и предпринимательской деятельности, оно такое в целом нормальное, в целом позитивное. Благочестивый человек может быть купцом, благочестивый человек может приобрести большие богатства. Это ни в коем случае не знак какого-то такого божьего проклятия. Другое дело, что это соблазны определенные. Человек, у которого есть большие возможности, у него есть большие возможности грешить. У него есть там возможности. Знаете, как я беседовал давно еще с человеком, который был психологом, он консультировал, значит, богатых людей, и у них огромные психологические проблемы, у семьи огромные психологические проблемы. Там муж себе покупает моделей, а жена, ну, с этим мирится, потому что она сидит в золотой клетке. Ну и прочие там горькие вещи происходят от богатства. И поэтому надо понимать, что само по себе богатство не является плохим, но человек его легко обращает к себе на вред, себе на погибель. И поэтому, ну, может христианин быть богатым, но это тяжелое бремя. С этим трудно справляться. Поэтому отношение к богатству, оно такое, что когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Ну, еще раз скажу, среди ранних христиан были богатые люди. Сейчас есть богатые христиане, которые употребляют свое богатство на служение Богу. Вот у нас больницы в Москве построены благочестивыми старообрядцами есть. Сейчас многие христианские служения поддерживаются именно богатыми людьми. То есть отношение к богатству, оно такое, как, вот, ну, не знаю, там дал тебе Бог талант зарабатывать деньги, ты его должен использовать. Тебе Бог дал талант, не знаю, там, храм расписывать, вот расписывай. Дал тебе Бог талант деньги зарабатывать, зарабатывай. То есть это способность приобретать богатство, это один из даров Бога, один из талантов, за который каждый из нас даст отчет. Никита, какой источник учения церкви об ангелах, в частности, об ангеле-хранителе? Ну, прежде всего, Священное Писание, потому что, например, Господь говорит: смотрите, не презирайте никого из малых сих, ибо ангелы их на небесах видят лица Отца Моего Небесного. То есть ангелы, подразумевается, что у этих малых сих, у них есть какие-то ангелы, которые их представляют пред Богом, то есть ангелы-хранители. И это опирается на Священное Писание и глубоко укоренено также и в Священном Предании. Я напомню, что можно писать нам вопросы в нашей трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать на сайт theos.fm и можно присылать мне напрямую на адрес asksergey, последняя буква y, собачка, List.ru. Ask Сергей, собачка, List.ru. Ага, вот еще пришел такой вопрос. Может ли рожденный свыше христианин потерять свое спасение? Ну, понимаете, в чем дело? Тут слово «потерять», оно предполагает, что человек потерял, как, знаете, ключ можно потерять через дырку в кармане. Не углядел, у него через дырку упало. Спасение – это отношение с Богом. Чтобы их потерять, нужно вот как-то какое-то решение принять. То есть нужно... Это нечто, что человек делает вот сознательно. Это не что-то такое, что с ним случается помимо его воли. Поэтому мне вообще не очень нравится само слово «потерять» в этом контексте. Скорее всего, можно ставить вопрос, может ли человек уйти, может ли человек утратить веру. И тут есть две традиции. Одна из них восходит к блаженному Августину, другая к таким авторам, как Святоян Златоуст и Святоян Кассиан Римлянин. И с точки зрения блаженного Августина, кого Бог предузнал, того он предопределил, и эти люди в итоге будут спасены. Бог их не потеряет по дороге. Если человек пережил подлинное обращение, Бог его подлинно призвал, то он не потеряет спасение. Бог его доведет до прославления на небесах. И есть точка зрения, что да, действительно может. Но на практике это не означает каких-то, знаете, больших разномыслий, потому что в обоих случаях человеку можно обещать вечное спасение, когда он пребывает в вере и послушании Богу. То есть и августинисты, и так условно говоря, златоустовцы скажут, что если человек был крещен, когда-то ходил в церковь, но теперь он от церкви отошел, теперь он ведет нехристианскую жизнь, обещать ему вечного спасения никак нельзя. При этом одни скажут, что, ну вот, наверное, этот человек никогда не был подлинно обращенным, другие скажут, что, ну, был, но отпал. Но в любом случае обещать вечное спасение человеку, который не живет христианской жизнью, никто не будет. И поэтому на практике тут расхождение-то не очень принципиальное. Еще такой вопрос. Длинное просто сообщение. Я пытаюсь его коротко подытожить. Речь идет о вот этом всем глобальном карантине и о том, существует ли глобальное правительство, которое все это как-то контролирует. Я не вижу пока оснований предполагать, что такое правительство существует. Библия говорит о том, что в конечном итоге действительно будет такое глобальное правительство, это будет правительство Антихриста, но правление Антихриста будет абсолютно явным. Антихрист будет требовать себе поклонения от всех народов. То есть никакого тайного Антихриста в Священном Писании нету. А Антихрист явится, и он будет таким же абсолютно явным, как, не знаю, там, товарищ Сталин, или Ким Чен Ир, или там Гитлер, или еще вот мы помним же этих всех диктаторов 20 века, которые принимали божеские почести, которые выступали в качестве таких лжемессий. И Антихрист, он будет настолько же явным, то есть не будет чем-то таким, что вот он как-то тайно сподтишка действует. Ему нужно будет, чтобы вы погубили свою душу, ему открыто присягнув, открыто встав на его сторону. И он будет это делать там абсолютно явно. Он будет, знаете, вы будете, люди, которые доживут, они будут идти, и там будет на каждом углу висеть портрет нашего дорогого, обожаемого, глобального благодетеля, и он будет настолько явным, что вот от него спрятаться будет трудно. Говорить о том, чтобы сейчас есть какое-то такое тайное правительство, которое что-то такое тайное делает, я не вижу никаких оснований, потому что правительство – это по определению вот такая структура, которая отдает приказы, и эти приказы выполняются. То есть для этого нужно отдавать приказы, для этого нужно иметь какие-то исполнители. Этих исполнителей надо как-то мотивировать, то есть им надо награждать за послушание, наказывать за непослушание. То есть я не думаю, что вот сейчас у нас существует глобальное правительство. Можно говорить о том, что события развиваются в этом направлении, что оно будет. Что есть некоторые признаки того, что вот мир действительно глобализируется, действительно дело идет к глобальному правительству. Но оно пока еще в будущем, пока еще его не существует. Станислав, фантазийные рассказы про неопределенно далекую эпоху, но исторические анекдоты, которые сочиняются, помещаются в конкретные исторические времена. В историческом мифе могут действовать реальные исторические личности. Наполеон, Гитлер или Брежнев, литературные герои, Штирлиц или поручик Ржевский, полностью выдуманные персонажи. Так вот, евангельский рассказ об Иисусе – это есть исторический миф, сочиненные и помещенные в конкретную историческую эпоху. И всем понятно, что подлинно историческими фигурами являются пресвященник Каиафа Иоанна, царь Ирод и Понтий Пилат, а все прочие персонажи мифологические, в том числе Иисус, апостол и так далее. Вот такой анекдот. Видите ли, тут важно для нас принципиально, насколько далекое, сколько времени прошло между событиями и их письменной фиксацией. Вот. И откуда мы знаем это, в каких источниках. Анекдоты про Брежнева, конечно же, не исходят из людей, не исходят от людей, которые его лично знали, но, по крайней мере, это та же эпоха. Они нам нечто говорят об эпохе. То, что мы знаем об Иисусе, мы знаем от первого-второго поколения учеников. Вот все сходятся на том, что новозаветные тексты, большинство, по крайней мере, новозаветных текстов, они написаны при жизни первого-второго поколения учеников Господа. То есть послание Павла написано в 50-е и 60-е годы, синоптические Евангелия где-то от 60-х до 80-х годов, Евангелие от Иоанна считают поздним, оно где-то в концу века первого написано, но, во всяком случае, между событиями и их описанием проходит десятилетие, и они исходят из ближайшего круга учеников Иисуса. И вот мифы, за это время мифы просто не успевают складываться на таком расстоянии. Ну, смотрите, вот 28 лет назад я в один день женился и крестился. Ну, это 3 десятилетия уже прошло. Если мне скажут, ой, ты знаешь, у тебя ложные воспоминания образовались за эти 3 десятилетия, все мифами обросло, ты на самом деле не крещенный, не женат. Это, наверное, будет звучать немножко смешно. За 30 лет. И я думаю, что если я буду там жив и в здравом уме, я еще через 20 лет все буду хорошо помнить. А люди вполне в состоянии помнить то, что произошло с ними несколько десятилетий назад, то, что имело для них большое значение. Поэтому тут просто невозможно. Понимаете, если мне будут рассказывать о том, что 28 там, или 30 лет назад в моей жизни присутствовал какой-то полностью фантастический персонаж, я скажу, что чепуха какая, не было такого. Я помню, что со мной было 30 лет назад. Вот я думаю, что апостолы, они тоже вполне в состоянии помнить, что с ними было 30-40 лет назад. И тут важно, я еще раз подчеркну, не насколько давно все это было в целом, а какое расстояние прошло между событиями их письменной фиксации. Славе пишет, зачем христианину богатство, нельзя служить Богу и мамоне. Ну, нельзя, конечно, но человек может иметь богатство и не служить при этом мамоне. Потому что он может этим богатством служить друг другу, служить своим ближним. Как апостол Павел пишет, что богатых веки, Тимофею, богатых веки сём увещевай полагаться не на богатство неверное, но на Бога, дающего нам все обильное для наслаждения, там, и так далее. То есть он не говорит ему, что богатые вообще должны быть изгнаны из общины, пока все не раздадут бедным. Нет. Были богатые люди. Там вот Господа поддерживали, упоминаются жены, которые служили ему имением своим. То есть имение-то это было. Они могли финансировать деятельность Господа и апостолов из этого имения. То есть само по себе богатство, оно не является чем-то в принципе греховным. Другое дело, что, конечно, человек должен служить этим богатством Богу, а не богатству как таковому. То есть его жизненные приоритеты, его жизненные цели должны определенным образом быть урегулированы. Он должен смотреть не на богатство как таковое, что не богатство должно быть его целью, а Господь Бог. Не могли бы вы прокомментировать ходящие по интернету слухи о предстоящем чипировании под предлогом вакцины от коронавируса? Есть очень хорошее объяснение. У отца Георгия Максимова. У него есть ролик вот в Ютубе, где он как раз к этой теме обращается, подробно объясняет, почему эти слухи, они совершенно неосновательны, почему это не следует воспринимать всерьез, потому что, так сказать, технически никакого чипа вам залить в ходе вакцинации невозможно, не поместится никакой работающий активный чип в шприц. А во-вторых, если кому-то нужно было бы вас отслеживать, то вы с собой носите мобильный телефон, через который это сделать всегда очень просто. Другое дело, что мы с вами не нужны никому нас отслеживать. Там, когда вы там пошли в магазин, это не важно никому, это неинтересно. Понимаете, у всех спецслужб, у них все-таки несколько другие заботы, чем отслеживать, когда я в магазин пошел. Они немножко с другими людьми следят, поэтому просто мы никому не нужны. И вся вот эта конспирология и паника, она достаточно бессмысленна. И люди просто выставляют себя какими-то совершенно неумными людьми. И нам, христианам, ни в коем случае не следует всем этим увлекаться. Так, вопрос, который мне поставили мои сослуживцы. Если Бог хочет, чтобы мы уверовали в Него, почему Он просто не даст какое-то знамение, которое мы не могли бы отрицать? Достаточно простой ответ. Потому что человек будет отрицать, если он хочет отрицать. Человек может отрицать любое вообще знамение, любое, и будет отрицать. Я смотрел ролик, как женщина пережила, она рассказывает только его смертный опыт. Вот ей, она пережила клиническую смерть, она вышла из тела, видела свое тело со стороны, встретила своего покойного дядю, с которым у нее были очень хорошие отношения. Дядя ей сказал, что нет, пока еще время твое не пришло, иди назад, вернулась. И она атеистка. Она атеистка, она говорит, а это все были глюки вот моего умирающего мозга. То есть, в принципе, человек любой опыт может истолковать, исходя из своего мировоззрения. Он, в конце концов, может сказать, я не знаю, что такое, но я не верю. Я как-то смотрел документальный фильм с Докинзом Ричардом. Это очень известный атеист. Он, значит, поехал в Урд. В Урд – это такое место католического паломничества. Там на заднем плане идет процессия. Огромное количество народа поет какой-то гимн. Несут свечи. Все очень красиво, трогательно. И Докинз с такой ехидной физиономией говорит, ну вот когда человек в одиночку с ума сходит, то, значит, ему скорую вызывают. Когда вот все вместе, то вот они получают друг от друга такую подпитку, ободрение, и они, значит, в этом застревают. И он приходит там в Урде к этим служителям и говорит, ну что, вот, реально исцелился? И ему подробно рассказывают, вы знаете, у нас есть очень строгие критерии, что у нас под исцеление подходит только вот человек был как-то органически серьезно болен, и то, что психотерапии вылечить нельзя. И у нас вот есть десятки таких случаев зарегистрированных вот, со всей медицинской документацией. И Докинз говорит, ха-ха, да у вас тут сотни тысяч людей проходит, десятки случаев, это ничего. То есть человеку предъявляют, говорят, вы знаете, вот у нас есть документальное свидетельство исцеления. Что он на это говорит? Он их отказывается вообще брать в руки. И он говорит, а это ерунда все. Всего там десятки исцелений на какие-то там многие тысячи паломников. То есть, если человек не хочет уверовать, ему бессмысленно какие-то чудеса демонстрировать. Это ему абсолютно не поможет. Он отвернется. Он скажет, а это у меня галлюцинации вообще. А это я не выспался. А это жульничество, все и обман. Я в этой связи часто вспоминаю воскрешение Лазаря, когда Лазарь четверодневный лежит по гробе, уже разлагается, приходит Господь, велит отвалить камень от двери гроба, вызывает оттуда, воскрешает Лазаря, Лазарь выходит, и написано, что многие из иудеев уверовали в него, а они пошли к фарисеям и сказали, что сделал Иисус. И я не знаю, что они себе думали. Но наверняка они, понятно, что не уверовали, может, они сказали, что это какой-нибудь заговор, что там на самом деле живой Лазарь притворялся мертвым, они сговорились, там, обложился крысами для запаха и лежит там, хихикает, ждет, пока его вызовут. А, не знаю, что они себе думали, но факт тот, что они не поверили. И человек, который не хочет верить, он придумает какие угодно объяснения, да не захочет. Поэтому Бог посылает чудеса и знамения, когда это действительно необходимо, когда это действительно пойдет людям на пользу. Никита, не является ли восприятие шестодневания буквально греховным? Установлено ли создание Земли буквально за 6 дней догматически? Догматически установлен факт творения. То есть мы верим во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем не видим. То есть Бог создал все существующее. Это догмат веры. Не признавая этого догмата веры, нельзя быть христианином. Что касается именно шестоднева, то понятно, что мы имеем дело с высоко символическим повествованием, и его, там, блаженный Августин, например, тоже толкует как символическое. Вот как именно толковать там шестоднев, это вопрос уже не догматический. То есть, насколько буквально надо воспринимать, ну, я как раз думаю, что он не предполагает буквального толкования, это видно в самом тексте. В качестве догмата утверждено именно сотворение мира. Вот что именно там, это было сделано за 6 календарных суток, и это надо понимать, вот как буквальные 6 календарных суток, это уже нечто, скажем так, это предмет уже внутренней дискуссии. И, конечно же, догматом веры это не является. Догматом веры является то, что мир сотворен Богом. Причина существования этого мира – Бог. Так, как понимать признание Русской Православной Церкви Николая II святым, за что объявляет святым правителя, который подавлял рабочее движение, организовал кровавое воскресенье, в итоге привел свое государство к краху? За то, что он жил и умер христианином, умер, претерпев смерть от злодеев. И, знаете, канонизация не означает признание личной безупречности человека ни как человека, ни как государственного деятеля. Она означает именно вот обстоятельства его смерти, что он пострадал от злодеев. Другое дело, что мы сталкиваемся с огромным количеством клеветы Николая II, при том, что может быть обоснованная критика. Живой человек, он там, мог что-то делать неправильно, но огромное количество клеветы связано с тем, что злодеи убили человека вместе с его семьей, уже низложенного государя, без чего бы то ни было напоминающее суд, с детьми и слугами. То есть, понятно, там организовали какой-то судебный процесс, там в чем-то обвинили, но оказалось, что обвинить там было не в чем. Перед революцией ходили слухи, что государыня немецкая шпионка. После революции расследовали, оказалось, что ничего подобного. И большевики просто убили всю семью, исходя из своих там политических интересов. И я помню, когда я впервые узнал, я еще был пионер в советские годы, что убили там царскую семью, ну, было неприятно. Ну, ладно, царь, там царь, он, про царя нам рассказывали, что он был вообще страшный гад. А семью-то зачем? А детей-то зачем поубивали? Зачем поубивали там этих царевень, девушек, царевича, ребенка, слуг, которые вообще не при делах, которые просто вот оставались с государем из личной верности и уж точно никак не были виновны в каких бы то ни было там его проступках. И чтобы как-то замазать вот, знаете, у меня тогда вызвало такое гадостное чувство. Я был тогда добрый советский пионер, я во все это верил. Мне было как-то очень гадостно и неприятно, что вот произошло это убийство. Вроде наши, вроде справедливые силы, борцы за народное счастье. И вот понятно, что люди пытаются это гадостное чувство как-то забить, рассказывая о том, какой там царь был плохой. Да нет, царь не был особенно плохой. Понятное дело, что нам задним числом вот сейчас уже понятно, что надо было делать, и что мы бы все сделали не так, но у нас есть уже знания о том, как все произошло на самом деле. Но еще раз скажу, что канонизация не означает, что там все его политические шаги мы признаем абсолютно правильными. Так, вот еще у нас сообщение. Так. В ходе научной исторической реконструкции мы пытаемся установить, какая причина или событие вероятнее. Но не надо путать уникальность и сверхъестественность. Уникальность единичность в своем роде следует из статистики. С точки зрения вероятности означает исчезающую малую вероятность его наступления. Сверхъестественное – это исключительно религиозное понятие, по определению лежит за пределами всякой вероятности, за пределами науки. Поэтому суждение о том, что иудейская секта в конкретный исторический момент заговорила об Иисусе и его воскресении, потому что это правда, это суждение религиозное, но не научно-историческое. С точки зрения науки причина та же самая, что любая религиозная община начинает озвучивать свои фантазии. Путаете несколько разные вещи. У науки есть метод, научная методология. Естественно, научная методология не рассматривает сверхъестественную причинность. Потому что ключевое слово в естественно-научном методе – это повторяемость. Наука имеет дело с повторяемыми событиями. А чудо по определению событий неповторяемое. Это личностное вмешательство некой сверхъестественной силы. Поскольку оно не является повторяемым, наука не может им заниматься. Естественные науки. И наука, историческая наука, действительно не говорит нам о том, что Христос воскрес из мертвых. Она говорит нам о том, что есть община людей, которые утверждают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Вот это нам говорит историческая наука. Но историческая наука тут просто воздерживается от суждений. Когда нам говорят якобы от имени науки, что вот да, там есть какая-то группа людей, которые утверждают, что Христос воскрес, но наука говорит, что такого быть не может, это уже не наука нам говорит. Это уже нам говорит идеология. Наука тут воздерживается от суждений. Наука говорит, вот мы рассмотрели источники, согласно источникам мы знаем следующие факты. Человек по имени Иисус определенно существовал как историческое лицо. Это мы знаем. Он был распят, это мы знаем. У него были ученики, которые стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Делали они это с таким большим убеждением, настолько успешно, что из этого возникла христианская церковь. Говорят ли эти люди правду, нам историческая наука сказать не может. Она нас ставит перед этими фактами. Вот у нас есть группа людей, которые утверждают, что Христос воскрес из мертвых. И вы предлагаете нам сказать, что это, ну, просто они фантазии свои озвучивают. Как вам сказать, если человек озвучивает свою фантазию в качестве фактов, он нам просто лжет. Являются ли апостолы лжецами? Напротив, это называется теория заговора. Составили заговор и врут. Ну, дело было вечером, делать было нечего. Давайте изобретем мировую религию. А что, неплохая идея, круто, нам тут эту статую поставят, церкви понастроят. Круто будет, во всем мире нас будут помнить. Давайте что-нибудь такое придумаем. О, у меня есть хорошая идея, давайте скажем, что Иисус воскрес. Точно. А в чем тут проблема? В том, что любой заговор, он предполагает мотивы. Он предполагает, что заговорщикам это зачем-то нужно. Эти мотивы отсутствуют у апостолов. Непонятно. Все, чего они получили себе, это они столкнулись с гонениями, преследованиями, многие с мучительной смертью. Второе, заговор – это очень слабая штука. Почему я очень скептически отношусь к теориям заговора? Знаете, есть такая немецкая поговорка – что знают двое, то знает и свинья. То есть то, что знает двое, то знает всякая собака. Заговор, он настолько прочен, насколько прочна его самое слабое звено. Достаточно кому-то одному сломаться, он всех сдаст. Ну, и в современном, конечно, в современной критике христианства никто не говорит, что апостолы сознательно лгут, выдают свои фантазии за реальность, и это, они такой заговор составят. Там тот же Эрман говорит о том, что говорит о видениях, о явлениях воскресшего, ну, подразумевая вежливо, что это были галлюцинации. На самом деле, конечно, теория галлюцинации, она имеет свои непреодолимые проблемы, потому что куда делось тело из пустой гробницы? Потому что галлюцинации, они бы очень быстро закончились на том, что было бы предъявлено мертвое тело. Но потом другая проблема с галлюцинациями, то, что в то время люди верили в призраков умерших, которые могут являться живым, и тогда бы они просто и сказали, что ну да, там явился призрак умершего Иисуса, обычное дело. Почему они стали настаивать на том, что он именно воскрес из мертвых? И что это знаменует радикальный переворот в мироздании? В то время было абсолютно нормально, что, ну, призрак явился, да, бывает, и чего. Это никакого переворота в мироздании не знаменует, это то, что происходит время от времени. Апостолы настаивают именно на том, что он физически воскрес. Александр пишет: «Мне не удалось создать семью, так как я очень скучный человек, не представляю интереса для других, особенно для женщин. Песни не пою, танцев не танцую, на баяне не играю, в походы и путешествия не езжу, на самолетах не летаю, на кораблях не плаваю, в кинотеатре не хожу и так далее. Никаких развлечений не люблю. Я таким являюсь с детства, в юности меня называли старичком. Будние дни я на работе, по выходным дома в деревне, строю дощечки, занимаюсь другими делами по хозяйству. Означает ли это, что мне дан от Господа индивидуальный крест для несения в этой земной жизни?» Очень может быть. Но, понимаете, в чем дело? Семейная жизнь – это прежде всего служение другому человеку. Это не вопрос того, там, насколько я, как человек, могу удовлетворить свою потребность в семейной жизни. Вопрос того, кому я могу послужить. И, конечно же, в мире много одиноких женщин, которые одиноки по тем или иным причинам, и которые были бы счастливы найти человека, который их полюбит, и который о них будет заботиться. Но это вопрос того, насколько вы готовы именно посвятить себя служению другому человеку, если вы к этому призваны. Потому что если вы не призваны, нет ничего абсолютно ужасного в том, чтобы прожить всю жизнь безбрачия. Многие люди так и прожили, и это не является там чем-то ужасным. Апостол Павел прожил безбрачие. Это монахи живут безбрачие. Не является чем-то в принципе страшным. Это нормальное совершенно призвание в жизни. Если вы не призваны к созданию семьи Богом, то в этом ничего ужасного нет. Другое дело, что если вас это тяготит, вы хотите создать семью. Ну что же, создавайте, потому что наверняка есть где-то женщина, которая в вас нуждается. Но время уже наше подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.